подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Чи стане Юлія Навальна російською Тихановською?» Наш гость – російський політик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую.
Дмитрий, вчера, 19 февраля, Юлия Навальная, вдова погибшего российского политика Алексея Навального, опубликовала видеообращение, в котором заявила, что продолжит дело своего мужа.
Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в который очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего.
Дмитрий, на утро 20 февраля сегодняшнего дня более 5 миллионов просмотров на Ютубе этого ролика. Вы в Фейсбуке написали, обращаясь к Юлии, «На мою поддержку можешь рассчитывать». Многие ли россияне скажут то же, что и вы?
Думаю, многие, конечно. 5 миллионов просмотров, я думаю, тоже говорит о большом интересе. Вот, о сочувствии и поддержке, которую переживают очень многие. И в России, и за рубежом, и во всем мире.
Дмитрий, в прошлый раз в эфире «Свободы» мы с вами обсуждали, возможно ли коллективное Тихановское в России. Теперь вопрос более конкретный. Станет ли Юлия Навальная конкретно российской Тихановской? Светлана тоже пошла в политику, чтобы продолжить дело своего мужа. Мужа арестовали, он хотел пойти в президенты, она пошла. Но за Тихановскую на выборах 2020 года проголосовали миллионы ее соотечественников. За Юлию Навальную миллионы россиян не голосовали. Ну вот, да, 5 миллионов посмотрели, но это не голосование. Получится ли у нее пойти путем Тихановской? Как вы считаете, какие есть предпосылки для этого?
Но я думаю, что это вопросы в первую очередь к политологу. Да? Я не политолог, и более того, я не могу на это смотреть как-то со стороны, потому что и Алексей, и Юлю я знаю лично, они у нас были на свадьбе, мы общались, мы с Алексеем прошли через многие испытания вместе, это и Болотная площадь, и много всяких разных протестов. Поэтому я ее поддержал не только как политик, но и по-человечески поддержал. Значит, когда я говорил про коллективную Тихановскую, речь шла именно о легитимности определенной. Понятно, что эта легитимность достигается либо через выборы, либо через объединение или координацию. Но я думаю, что сейчас прошло время не сравнения, а просто время, когда мы должны действовать вместе для того, чтобы, так сказать, победить общего врага, да, и для того, чтобы решать проблемы для всех наших соотечественников, и которые внутри страны находятся, и которые снаружи. Это сейчас самое главное. Поэтому я не буду давать каких-либо оценок. Да, в данном случае я переживаю в семье Алексея, команде, я готов поддержать и готов действовать вместе. А политологи пусть уже дальше дают оценки.
Сейчас я напомню, кто такая Юлия Навальная. Юлия Навальная народилась у 1976 году в Москве, скончила факультет международных отношений у Российской экономической академии, працавала у одним из российских банков. В 22 года вышла замуж за Алексея Навального, мать двух детей Дарьи и Захара. С 2007 года официально нигде не працавала, занималась выхованием детей, выступала как неофициальный секретарь своего мужа-политика. В 2020 году, когда Алексей был отручен у России, звернулась до президента России Владимира Путина с потребованием дозволить вывести Навального за межу на лечение. «Мне завсёды хотелось быть жонкой политика, а не самим политиком», казала она в интервью в 2014 году. После смерти Навального 19 лютого 2024 Юлия заявила, что протягнет справу Алексея. Дмитрий, вы сказали, что вы не политолог, вы политик, вы близкий человек семье Навальных. Ну вот скажите, какие, на ваш взгляд, качества Навальной могут сработать в политическом смысле. Вот я читал, что в 2018 году, когда Навального не зарегистрировали, Ксения Собчак предлагала ему выдвинуть Юлию. И тогда Алексей сказал, голоса не передаются. В той ситуации они, возможно, не передавались. А теперь, может быть, и передаются. Почему? Вот...
Это все, что вы меня спрашиваете, это все к политологу. Да? Я не буду никаких давать оценок. Но это просто даже некорректно мне это делать, когда семья переживает такую трагедию. Во-первых, какие голоса? Нет у нас никаких выборов. Поэтому про голоса можем забыть, про выборы мы можем забыть. Да? Сейчас есть моральный авторитет. Вот моральные авторитеты, люди, которые выступают против войны, против диктатуры, которые хотят лучшего будущего для России, должны действовать вместе. Кому потом какие достанутся голоса, это дело далекого будущего, когда будут выборы, когда каждый пойдет со своей программой, и вообще не факт, захочет ли пойти Юля, или мы захотим пойти, может быть, появятся какие-то другие лидеры, которые будут принимать участие. Сейчас не до выборов и не до голосов. Да? Вот. А кому чего передается, это опять-таки вопросы к политологам, наверное, тогда, когда мы будем выборы обсуждать. Сейчас нет никаких выборов. Ну, какой смысл это обсуждать сейчас?
Ну, тогда вопрос, может быть, к вам, как к политику. Вы хорошо знаете российское политическое сообщество. На ваш взгляд, примет ли оно, признает ли оно лидерство Навальной? Ну, раньше как-то российские оппозиционеры не очень были склонны объединяться, особенно под чьей-либо персональной эгидой, в том числе и Алексея Навального. Вот шок от гибели Алексея может как-то, скажем так, нарушить эту традицию?
Я не понимаю, почему мы обсуждаем чьё-либо лидерство. Да, никто на это не претендует, да, никто об этом не говорит. Да, Юля будет продолжать дело Алексея. Я уверен, что она не собиралась и не планировала заниматься общественно-политической деятельностью. Ну, так вот жизнь, да, судьба так, так сказать, так вот обстоятельства сложились. И в этих условиях, да, мы должны действовать вместе, добиваться общих целей. Вот, значит, признание, непризнание. Слушайте, ну, мы давно знакомы. И я могу сказать, что Юля прошла все эти испытания, и она в политике ориентируется не хуже многих вообще действующих политиков, поверьте. Да, так же, как и моя супруга, которая вынуждена была и на митингах выступать, когда я сидел, интервью давать и так далее. Мы сейчас не обсуждаем какое-то политическое лидерство, ну, как бы, с точки зрения практик демократических стран. Да, сейчас речь идет о том, что гражданское общество должно объединить усилия, скоординировать усилия и сделать все возможное, чтобы скинуть Путина. Я просто не люблю слова эти объединения, там, кто лидер, кто не лидер. Давайте просто сейчас вот мы не будем уходить в эти дебри. Вот, мы говорим про координацию, мы говорим про то, что у нас общие цели, что мы идем вместе. Вот, а дальше посмотрим.
Дмитрий, ну, я понимаю, что, может быть, эта тема такая сложная, тяжелая в ситуации, когда еще не предан земле прах погибшего. Но, тем не менее, вот если не Навальная, кто может занять вот, политическое место, скажем, Алексея?
Тут нет никакого места. Да, абсолютно. Ты не можешь занять чье-то другое место. Мы после убийства Алексея Навального оказались вообще в другой политической ситуации, в других реалиях. Да, и там нет никаких мест. Да, все места есть только либо в тюрьме, либо в эмиграции, либо в автозаке. Для того, чтобы появились хоть какие-то места, да, для начала нужно добиться каких-то позитивных изменений в стране. И тогда мы уже можем делать там, политические партии, создавать места, делить. Сейчас делить нечего абсолютно. Поэтому я вообще сторонник того, чтобы была парламентская республика, чтобы было много лидеров, чтобы была... коллегиальное, как бы коллегиальное или коллективное управление страной. Я выступаю за это. Мы не ищем царей, понимаете? И мы ничего не делим. У меня понятные цели. Я, может быть, вообще и будущего, может быть, никакого будущего ни для кого, для нас политического нет, понимаете? Мы сейчас не про какие-то портфели, не про какие-то места. Сейчас основная задача, ну, как людей спасать, условия менять, да, готовить какие-то возможности для изменений в стране. А если они вдруг будут созданы, да, после больших усилий всех нас вместе взятых, то тогда, может быть, многие из нас даже не захотят участвовать в выборах. Кто-то уйдет и будет заниматься своей жизнью какой-то, своей профессией. Потому что политиками становятся вынуждены, понимаете? Я вообще по образованию журналист. Но где я могу работать как журналист? В России все закрыто, цензура тотальная. Вот. И многие другие люди, которые пришли в политику, вынуждены. Потому что невозможно терпеть этот преступный режим. Вот давайте сначала мы победим режим, да, а потом пусть каждый сам определится, кто хочет быть лидером, кто хочет в Думу, кто хочет еще куда-то. Сейчас просто вообще настолько бессмысленно это обсуждать. Сейчас надо людей спасать, Карамурзу спасать, Яшина, там, Горинова и всех остальных, кто находится в заложниках у этого режима. Вот какая задача. Поэтому то, что вы хотите у меня спросить, это разговор для, знаете, как бы для политологов, которые могут что-то анализировать с позиции сегодняшнего дня. А когда будут какие-то места, выборы, должности партии, будет совершенно другая политическая ситуация. Там, может быть, новый лидер появится. Когда это будет? Через 5 лет, через 10 или завтра? Ну и какой смысл обсуждать перспективы тех или иных политиков, когда мы вообще не понимаем, есть ли они вообще, есть ли перспективы у страны?
А вот как раз у меня следующий вопрос про перспективы страны, про возможности, о которых вы говорили. Уже о России, не о политическом сообществе. Ну вот все видели очереди, которые стояли для того, чтобы подписаться за антивоенного, так или иначе, антивоенного кандидата Бориса Надеждина. И это очень напомнило очереди, которые в 2020 году, летом 2020 года, стояли в Беларуси, чтобы подписаться за оппозиционных кандидатов Бабарыку, Цыпкало, Тихановскую. И в этом смысле многие вот из этих очередей в России делали вывод, что ну, вот Россия все-таки живая. Но вот если сравнивать цифры, то в Беларуси тогда, ну, Беларусь около 9 миллионов человек, чуть больше, ну, тогда только за Бабарыка подписалось 600 тысяч. Ну, а в 147-миллионной России за Надеждина, по-моему, чуть больше 100 тысяч, 120. Ну, вот как бы такая пропорция.
Так 230 тысяч.
Сколько?
230 тысяч.
230, да, ну... Это больше, чем 105, но это вот как бы меньше, чем, скажем, 600 за одного Бабарыку. Но в данном случае я не к тому, чтобы вот как бы мериться там подписями, а вопрос, а вот есть та Россия, сколь велика та Россия, которую, ну вот в частности, Юлия хотела бы представлять, которую вы хотели бы представлять?
Ну, во-первых, да, нет смысла сравнивать эти цифры, потому что за Надеждина было собрано столько, сколько нужно за одну неделю. Да, если бы нужно было 600 тысяч, миллион, ну, значит, 2-3 недели бы собирали. В этом нет никаких проблем. Главное то, что люди вышли, несмотря на то, что паспортные данные, которые они передавали, наверняка окажутся там, в правоохранительных органах. Вот. И дальше, 17 марта, мы, я надеюсь, проведем акцию «Полдень против Путина», ее Навальный поддерживал. Это когда все люди приходят в одно время, в один день, и образуют уже огромные гигантские очереди на избирательных участках. Потому что посчитают они все равно 86% Путину. Но наша задача сделать так, чтобы в этот результат никто не поверил. Чтобы все увидели огромное число людей, выступающих против Путина, против войны. Это и есть удар по легитимности. Вот Путин заявлял, что собрал 3 миллиона подписей, а Надеждин 230 тысяч. Разница 15. Но в путинские 3 миллиона никто не верит, а в надеждинские 230 тысяч верят все, потому что видели людей. И вот задача сделать так, чтобы 86%, которые Путин себе нарисует, тоже никто бы не верил. А людей, вышедших против Путина и против войны, видели бы все. Вот такая стоит задача. Посмотрим, выйдут ли люди или не выйдут. Наверное, от этого будет многое зависеть. Потому что удастся подорвать путинскую легитимность, появятся перспективы после уже выборов, так называемых выборов. Это может быть и раскол элит, и все что угодно. Поэтому я пока не берусь загадывать, но я все равно верю, что рано или поздно Россия вернется на нормальный путь развития, но вопрос времени только.
Дмитрий, как вы считаете, будет ли действенная международная реакция на гибель Навального? Я именно говорю действенная, потому что все слова осуждения, возмущения, обвинения были сказаны. Причем они были сказаны практически в первые часы после того, как появилась эта информация. Но что касается действий, тут сложнее.
Да, если... Вот, пожалуйста, будет главный тест 17 марта. Если Запад признает эти выборы и результаты, которые проводятся на оккупированных территориях на фоне убийства главного оппонента, ну, значит, это только слова. Если он не признает легитимность, ну, это уже будет какой-то шаг вперед. Я не думаю, что он сильно что-то поменяет, но, по крайней мере, здесь не будет двойных стандартов. Вот. А дальше уже, если говорить про санкции, то, конечно, там есть куда двигаться. Так, чтобы эти санкции были не против граждан, а против именно Путина и режима. Но это длинная тема, и у нас масса на эту тему, масса на, по этому поводу предложений, которые мы направили западным политикам.
Дмитрий, снова возвращаясь к опыту Беларуси, к опыту 2020 года, к опыту последующих лет. Потому что каток репрессий в Беларуси катится уже 3 года. И, ну, я снова же не сравниваю, но тем не менее катится он очень сурово. Так вот, что-то из белорусского опыта российская оппозиция берет, возьмет, готова брать?
Ну, я думаю, в очереди. Это уже то, что... повторяется, да, в России, потому что в диктатуре, где ты не можешь никак повлиять на цифры в итоговом протоколе, на цифры как бы на табло, на главном. Ну, ты можешь взять приз зрительских симпатий. В очереди как раз это единственный наглядный пример общественных настроений. Вот. А дальше, конечно, разные абсолютно ситуации. И если Лукашенко смог устоять благодаря поддержке Путина, то у Путина такого Путина второго нет за спиной.
А более товарищ такого, Си?
Нет, товарищ Си не будет впрягаться за Путина. Ему вообще все равно. Да, кто придет к власти, там все очень просто. Там есть абсолютно циничный подход. Можно зайти на рынок, нельзя зайти на рынок. Они даже и не так уж и много покупают нефтепродуктов, хотя могли бы, ну, ресурсов, могли бы покупать больше. Ну, вот. И элиты разные. Если все-таки лукашенковские элиты, они... меньше встроены в западную жизнь, то российские как раз по самые уши туда встроены. Да? И дети, и яхты, и все заморожено, и мечтают все разморозить. Поэтому я думаю, что у нас будет все по-разному развиваться. И если у нас все получится, то, конечно же, никакого Лукашенко, в том числе и у вас, не будет. Это мы тоже прекрасно понимаем.
Дмитрий, и еще один вопрос об еще одной возможной роли, скажем, Юлии Навальной. Это то, что практически делает Тихановская, а именно отстаивает интересы белорусов в эмиграции, в диаспоре. Она сама в эмиграции, люди из ее окружения в эмиграции. Вот могла ли бы Навальная играть эту роль для россиян в мире, в Европе, в Азии, в Америке?
Слушайте, я думаю, что пусть Юля сама, да, решит, что на что она готова. Ну, я не хотел бы сейчас за нее давать какие-то там советы, рекомендации, оценки. Ну, это уже к политологу.
А россиянам нужна такая роль, такая фигура вообще, в принципе? Вот,
россиянам,
как вы считаете?
Нужно решать проблемы. И как раз это то, чем все мы готовы заниматься вместе, и Юля в том числе, безусловно.
Понятно, спасибо большое. Я нагадаю, что с нами был российский политик Дмитрий Гудков. А затем, як будуть розгортуватися події далі, у Беларусі, у Росіі, у світі. Ви, шановні глядачі, можете сачыць на YouTube-канале «Свабода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.